говорит Радио Свобода. Почему власти приостановили аккредитацию Европейского университета в Петербурге? Когда состоится суд над обвиняемыми в убийстве Бориса Немцова и предстанут ли перед этим судом организаторы преступления? Чем запомнился своей стране и миру умерший сегодня многолетний министр иностранных дел Германии Ганс-Дитрих Геншер? Таковы некоторые темы итоговой программы «Время свободы» за пятницу 1 апреля. Здравствуйте. У микрофона Ярослав Шимов. Рособрнадзор в пятницу после проверки приостановил действие государственной аккредитации программ высшего образования в Петербургском Европейском университете. Теперь этот вуз не сможет выдавать дипломы государственного образца и предоставлять студентам отсрочку от службы в армии. Между тем, как раз 1 апреля в России начался весенний призыв на отсрочную службу. В конце февраля Рособрнадзор полностью или частично лишил государственной аккредитации 8 вузов, а в 3 из них запретил прием студентов. О ситуации вокруг Европейского университета сообщает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Петербургский Европейский университет, учрежденный в 1994 году при содействии мэра Анатолия Собчака и сегодня являющийся единственным российским университетом, включенным в рейтинг Лондонской экономической школы 100 лучших европейских центров политических наук, получил известие о том, что его государственная аккредитация программ высшего образования приостановлена Рособрнадзором. Аккредитация этих программ была действительной до 31 мая 2019 года. Теперь, пока она не будет восстановлена, вуз не сможет выдавать дипломы государственного образца. Несмотря на это, исполняющий обязанности директора Петербургского Европейского университета Николай Вахтин не видит в приостановке аккредитации никакой трагедии.
У нас случилась проверка Рособрнадзора в марте, которая выявила довольно большое количество всяких мелких формальных нарушений и дала нам месяц на исправление этих нарушений. Это стандартная практика Рособрнадзора, что на это время приостанавливается действие аккредитации. Вот это очень важные слова, которые нужно не перепутать. Это не лицензия и это не отзыв. Это именно приостановка действия аккредитации. Важно, что это никаким образом не затрагивает студентов, никаким образом не затрагивает учебный процесс. Мы продолжаем и учить, мы будем выдавать дипломы. Ничего у нас не меняется. 13 апреля у нас состоится день открытых дверей. Мы уже 10 дней работаем над этими исправлениями, и у нас остается еще 20, и я совершенно уверен, что мы все это сделаем в срок, и вся эта история будет забыта.
В чем же суть недочетов, обнаруженных Рособрнадзором?
Ну, скажем, есть некоторые положения, которые по закону должны быть указаны в правилах приема. У нас правила приема есть общеуниверситетские, и к ним есть добавление. Каждый факультет формулирует свои, иногда чуточку отличающиеся правила приема. Так вот, некоторые вещи у нас записаны в факультетских правилах приема и не записанные в общеуниверситетских. Это было нарушение. Ну или, скажем, еще там любой поступивший обязан, как выяснилось, мы этого не знали, написать заявление о согласии на зачисление. После того, как он подал заявление, чтобы его допустили к экзамену, сдал экзамены, благополучно зачислен, он еще потом должен написать бумагу, что он согласен, что его зачислили. Ну или вот мой любимый объем программы магистратуры по одному из направлений выражен не в целых числах, а он должен быть выражен в целых. Нельзя 132,5 часа, например. Зато этого очень много. Любой желающий может посмотреть все эти претензии. Этот акт со всеми претензиями вывешен у нас на сайте, его легко найти. Такие правила, мы должны его вывесить.
Вы не связываете случившееся с общей атмосферой, несколько сгустившейся в сфере образования?
Нет, у меня нет никаких оснований это с чем бы то ни было связывать. Во всяком случае, пока нет, не знаю. Проверки происходят далеко не только у нас. Эти комиссии работают постоянно. Много таких сейчас проверок именно в петербургских вузах. Один Господь знает почему.
Правда ли, что некоторое время назад Европейский университет вынужден был отказаться от иностранного финансирования, чтобы не сделаться иностранным агентом?
Это правда, да. Это решение попечительского совета от октября прошлого года. Дело в том, что иностранные деньги бывают разные. Бывают гранты, пожертвования и всякие прочие деньги. Вот они запрещены законом в иностранных агентах. А бывает, ну, например, студенты приезжают у нас учиться и платят за обучение. Вот от этих денег мы не отказываемся, потому что они законом не запрещены. Да, наш университет не имеет сейчас возможности получать какие бы то ни было иностранные гранты, пожертвования или в любом другом виде поддержку. Это сильно осложнило нашу деятельность, конечно. Сейчас все усилия университета направлены на то, чтобы заменить иностранные деньги российскими. В значительной степени это удается, но, к сожалению, и кризис, который в России, и другие обстоятельства, они, в общем, мешают нам полноценно существовать. Но прежде всего, что страдает? У нас огромный проект по реставрации, по приспособлению этого здания под учебные цели. Огромный, дорогущий. Конечно же, мы собирали эти деньги по всему миру. Но сейчас мы вынуждены будем опираться только на российские возможности, и это сильно усложняет, может быть, отдаляет время, когда это здание превратилось бы в такой, знаете, вот образец современного вуза в здании, имеющем историческую ценность. Блестящий проект, совершенно страшно интересный, и очень жалко, что мы лишены возможности собирать деньги на этот проект за пределами России. А так нет, в общем, мы справляемся. Но, к сожалению, общая политическая ситуация немножко отпугивает иностранных студентов. У нас в этом году меньше их, чем в прошлые годы, и среди них были такие, которые отказались ехать в Россию, испугавшись. Те, кто не испугался, понимают теперь, приехав в Россию, что на самом деле страшно ничего не происходит, и никто тут их на улице метло и не метет, но, тем не менее, вот на этом мы тоже теряем и студентов, теряем возможность какой-то работы и так далее.
Преподаватель Европейского университета, антрополог Илья Утехин подчеркивает, что претензии Рособранадзора касаются не качества обучения, а соответствия формальным требованиям бюрократических документов в условиях введения нового государственного образовательного стандарта.
Для ряда дисциплин были введены недавно такие стандарты, и поскольку все это происходит на марше, и люди, которые приняли этот закон, не подумали о том, что нужно было бы принимать его не весной, а, например, осенью, создалась такая ситуация, что люди получили по ряду специальностей дипломы, которые по тому стандарту, который действовал прежде, а пока они сдавали экзамены финальные, ввели в действие новый стандарт. У них получились на руках документы, которые, как говорит проверка, а почему они у вас не по-новому? Ну, потому что человек пришел в ресторан, заказал блюдо, менять все это дело на ходу. Нет, вот вы, пожалуйста, сделайте, чтобы у вас были и по-новому, но они всегда потребуют, ты поспал, что невозможно. То есть это такие клещи, которые связаны с недостатком бюрократической деятельности. Большая часть результатов этой инспекции, подавляющая, связана с тем, что законы и нормы законодательные не заточены под тот тип учреждения, которым мы являемся. Они, например, в основном касаются бакалавриата, а мы уникальное учреждение, у которого бакалавриата нет, а есть только магистратура и аспирантура. В результате какие-то требования предъявлять к нам бессмысленно, но закон специально под нас не заточен.
Илья Утехин тоже считает, что большинство претензий Рособранадзора легко устранимы, что это чисто бумажная работа. Похожа ли нынешняя ситуация на скандальную попытку закрыть Европейский университет в марте 2008 года, когда международное научное сообщество активно писала письма в его поддержку, а студенты выступали с уличными перформансами?
Мне кажется, что нет. Мне кажется, что содержательно оно не похоже. Оно похоже немножко по форме, но там другие акценты, и поэтому у нас есть надежда, что это не такой глубины проблема. Она идет с другого уровня.
И все-таки Илья Утехин полагает, что Европейскому университету придется защищать себя в суде. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 1 апреля. У микрофона Ярослав Шимов. Жанна Немцова, дочь убитого чуть более года назад в центре Москвы лидера российской оппозиции Бориса Немцова, удостоена на этой неделе ежегодной премии госсекретаря США, присуждаемой женщинам из разных стран мира за проявленную ими храбрость «International Women of Courage Award». В решении отмечается, что Жанна Немцова удостоена этой награды за смелость в стремлении добиться тщательного и транспарентного расследования убийства ее отца. Конец цитаты. Между тем, следствие по делу, по которому проходят пятеро исполнителей убийства оппозиционного политика, завершено. С материалами дела знакомятся обвиняемые и их защита. Что касается защиты потерпевших, Жанны Немцова и других членов семьи погибшего, то она крайне недовольна тем, что следствие, похоже, решило ограничиться лишь исполнителями самого низкого уровня, не делая почти ничего для поимки организаторов и вдохновителей громкого преступления. Как считает адвокат семьи Немцовых Вадим Прохоров, о том, как тормозится поиск реальных виновников убийства Бориса Немцова, должна знать не только российская, но и европейская общественность. Это в ее же интересах. О перспективах судебного процесса по делу об убийстве Бориса Немцова Вадим Прохоров рассказал Радио Свобода.
Хотя бы приблизительно понятно, когда состоится суд?
Есть некая версия, что начнется суд в июле. В каком сейчас состоянии дела? Вот это основное уголовное дело, по которому привлекаются к уголовной ответственности исполнители. Я, кстати, подчеркну, что они даже из официальной точки зрения исполнители. Никто их не обвиняет в организации и в заказе этого преступления. Они обвиняются как убийство группы лиц по найму.
Один, насколько я понял, все-таки ему такая роль приписана.
Нет, это вы имеете в виду, Мухудинов проходит вот по делу, выделенному в отношении заказчиков и организаторов. Он, вот, собственно, он там проходит именно как заочный обвиняемый, но его местонахождение неизвестно. Он объявлен в розыск. По ним вообще неизвестно, дело идет ни шатка, ни валка, и, к сожалению, похоже, что сильно усилий не прикладывают. Значительная часть той следственной группы уже сейчас занимается, я знаю, другими делами. И вот это дело продолжается. А вот дело в отношении исполнителей, 66 там. В этом деле каждый том, кроме последнего, из 250 страниц. Мы с ним недавно ознакомились. Сейчас готовятся определенные ходатайства и заявления именно вот в этой части по этому поводу. Со стороны потерпевших. Есть вероятность, что где-то летом, возможно, в июле, все-таки наконец перейдет к процессу.
А ваша позиция такова, что по большому счету этот процесс, ну как бы хорошо, что если доказательства свидетельствуют о том, что это именно эти люди исполнили, хорошо, что их привлекли, но все остальное пока никак, никоим образом выходов на организаторов убийства нет, и вы об этом будете, как одна из сторон процесса, активно говорить.
Ну, скажем так, как раз выходы-то, может быть, и есть, и они в какой-то мере видны из этого доказательственной базы, но в том-то и дело, что они не реализуются следствием. Да, мы считаем очень важным привлечь к ответственности исполнителей тоже. Если судебное следствие подтвердит их виновность, а думаю, что в отношении большинства из задержанных это так оно и есть. Но, еще раз повторяю, конечно же, преступление такое, как заказное убийство, не может считаться раскрытым, пока не установлены организаторы и заказчики. Исполнители, знаете, самый вот низший уровень. Кто организаторы, кто заказчики?
А вот вы сказали, что какие-то, что называется, намеки или пути к организаторам в доказательствах материалах есть. Что вы имеете в виду?
Вообще, еще 22 апреля прошлого года вот мы, адвокаты Прохоров и Михайлова, заявили ходатайство, в котором потребовали допросить ряд лиц, а именно господина Рамзана Кадырова и ряд лиц из его ближайшего окружения. Кто такие задержанные? Пятеро задержанных. Значительная часть из них, в частности Заур Дадаев, то есть это предполагаемый стрелок, являются выходцами, бойцами, офицерами батальона 7. Батальон 7 – это, собственно, боевое подразделение, которое полностью, де-факто подчинено Кадырову, а де-юре – его дружку, генералу Виктору Золотову, главкому внутренних войск Москвы, который близкий друг Кадырова и одновременно много лет возглавлявший охрану господина Путина. Эти бойцы и офицеры батальона 7, они люди просто близкие к Кадырову, а если брать Руслана Еремеева, которого мы полагаем одним из организаторов, технических организаторов, данного убийства. И, кстати сказать, в его допросе следствие удовлетворило нашу просьбу, только никто не знает, где он. Мы полагаем, что в Чечне.
Были сообщения в СМИ, что он уехал в Эмираты, но вернулся.
Мое мнение, что для убийц Бориса Немцова самое безопасное место на земле – Чечня. В принципе. То есть вот уж оттуда выдачи точно не будет. Это Рамзан Кадыров в своем нынешнем положении может себе позволить. Ну и мы просили допросить вот ряд лиц. На что мы получили отказ по всем пунктам, кроме допроса Руслана Еремеева, но его местонахождение неизвестно.
Да, вот я хотел про Кадырова спросить. Он сказал, что он не против.
Он сказал, что он не против. И в этот же день он сказал еще одну очень важную вещь. 22 апреля, не зная про наше ходатайство, помните знаменитые его эскапады о том, что не могут федералы, федеральные силовики проводить никакие операции на территории Чеченской Республики без координации с руководством Чеченской Республики, иначе открывать огонь на поражение. Ну, это как примерно губернатор Техаса заявил бы, что будет открывать огонь на поражение по ФБРчикам, если не согласуют убираться. Думаешь, это был бы последний день руководства Техасом такого губернатора, я условно говорю. Вот. Кадырова все сходит с рукой, заявил, что он готов допроситься, но, тем не менее, соответствующего официального ходатайства он не подал. Ну и вопрос действительно не сводится только к допросу. Вопрос сводится к тому, что нужны следственные действия. Все следы ведут именно туда, в Грозный, потому что вот эти бойцы батальона «Север», они действительно контактировали с Русланом Мухудиным. Руслан Мухудинов – это кто? Это водитель Руслана Еремеева. Кстати, они контактировали с Русланом Еремеевым. Он есть на видеозаписи, он есть в свидетельских показаниях. Но просто не барское это дело самому многие вопросы решать. Он поручил исполнение этого своему водителю Руслану Мухудинову. Почему тот и больше засветился? А вот кто такой Руслан Еремеев? Как интересно. Это человек, который входит в высшую элиту чеченского общества. Он, ну, где-то в 50 или 100 приближенных к Кадырову лиц. И он двоюродный брат, это очень близкая степень родства по чеченским понятиям, двух родных братьев Адама и Алибека Делимхановых. Адам Делимханов – это второй человек в Чечне, это просто правая рука Кадырова, и это господин, который ходит по Госдуме с золотым пистолетом, и во время драк он у него выпадает из кармана, известная история. А его родной брат – это Алибек Делимханов, никто иной, как глава батальона «Север». Вот сложилась вся цепочка лиц, которые, с нашей точки зрения, должны, ну, во-первых, быть допрошены, безусловно, на предмет причастности, ну и в отношении которых крайне было бы полезно провести следственные действия. К сожалению, следственные действия не проводятся. Мы думаем, что очевидно ровно по той простой причине, что Руслан Геремеев – это слишком близкое лицо Рамзану Кадырову, а в отношении Рамзана Кадырова следствие вообще боится проводить какие-либо действия, хотя, например, губернатор Ярославской области, господин Сергей Ястреб, я напомню, что Немцов в последние годы жизни был депутат Ярославской областной думы, так вот, господин Ястребов даже без нашего ходатайства был очень быстро допрошен следствием.
Вы наверняка следили за этими политическими играми вокруг Кадырова в последние месяцы, когда вроде как он говорил, что он уйдет, одновременно собирались какие-то миллионные митинги в Грозном, кампания его поддержку и так далее. По вашему мнению, что за этим может стоять? Это может быть как-то связано с тем, что в Кремле, может быть, все-таки недовольны ситуацией вокруг этих ниток, ведущих в Чечню от убийства Бориса Немцова? Что это было с вашей точки зрения?
Вы знаете, в Кремле действительно есть разные точки зрения. Например, я напомню, что руководство ФСБ с очевидностью может занимать иную точку зрения, нежели господин Золотов и некоторые иные доброходы ходатай из-за Кадырова, из окружения господина Путина. Потому что, например, именно по инициативе ФСБ и были арестованы вот эти пятеро выходцев из Чечни, и об этом было быстро заявлено, видимо, именно потому, чтобы исключить возможность отыграть назад, если бы Кадыров ломанулся к Путину с просьбой все-таки как бы отпустить истинных патриотов России, как он их называл. Конечно, точки зрения разные. Они все не комплементарны по отношению к Борису Немцову, но я думаю, что часть силовиков крайне недовольна, что именно глава Чечни и его окружения могут оказаться замешанными вот в исполнении такого рода убийства, а не спецслужбы, как, например, в случае с Литвиненко. Поведение Кадырова очень симптоматично. Да, он что, не хочет переназначаться, но уж если генералиссимус скажет, то пехотинец, значит, ответит есть. Кадыров старательно разыгрывает карту, что без него Чечня опять упадет в разруху и опять станет оппозиционной Россией, а вот сейчас она вот это такие верные нукеры господина Путина. И, по-видимому, можно уже действительно считать вопрос переназначения состоявшимся. Формальное голосование за Кадырова проголосует, я думаю, 105 или 106% населения республики. Но симптоматично, когда Путин встречался с Кадыровым при этом переназначении, он сказал как минимум две интересные вещи, что нужно соблюдать федеральные законы. И второе, что он сказал, что нужно иметь хорошие взаимоотношения с федералами и с федеральными структурами тоже, но, видимо, имея в виду вот эти, ну, в общем, явно не очень хорошие отношения Кадырова с частью руководства ФСБ. То есть, в общем, для Кадырова это достаточно симптоматичные замечания. Не знаю, насколько он их воспримет или будет, что называется, отвязываться дальше. Но, опять же, с учетом византийской политики, я, например, не исключаю, что фактическое переназначение Кадырова будут сопровождаться, ну, возможно, объявлением розыска, например, Руслана Геремеева, которую однозначно надо являть в розыске, проявлять заочное обвинение, потому что, ну, хоть какие-то очаги воздействия на господина Кадырова у Путина должны быть.
То есть вы надеетесь, что ситуация не сведется к тому, к чему она де-факто свелась по делу убийства Политковской, когда вроде как наказаны исполнители, а что там дальше?
Ну, вот вы сами задали тот вопрос, который очень является актуальным для нас, адвокатов Жанны Немцовой. Как раз мы этого боимся больше всего. И будем прилагать максимум усилий, чтобы не только исполнители были наказаны, это само собой очень важно привлекать, в том числе и российские элиты, но и международные элиты, к тому, что организаторы и заказчики не установлены. Это вопрос безопасности европейской. Ну, в частности, напомню, что некоторые противники Кадырова, скажем так, были убиты. Один в Австрии несколько лет назад, в Вене. Еще некоторые в Эмиратах, в Катаре. То есть, и это то, о чем говорил Адам Делимханов. Будем доставать вас везде по миру. Все-таки необходимо, конечно, доводить до конца дело, ну, в отношении, ну, уж как минимум, среднего уровня организаторов убийства Немцова. Такими, я понимаю, Руслана Геремеева и Руслана Магудинова. Одни едины из них в бегах, а другой пока даже не в розыске. Ну и вообще желательно тех заказчиков, которые стоят над ними.
А вот касательно реакции международного сообщества, о которой вы упомянули, вы пока ее ощущаете, довольны ли тем, как она реагирует? Потому что вот Жанна Немцова получила на днях награду Госдепартамента США. Насколько я помню, зимой были слушания в ПАСЕ, посвященные делу Немцова. Насколько велик интерес и как вы эту реакцию оцениваете?
Вот это как раз очень важный момент. Интерес, конечно, не такой, как хотелось бы. Потому что, видимо, европейцы еще не вполне осознают угрозу самим себе. Это же лиха беда начала. Это же, если не пресекать, а почему бы не расправиться с противниками, например, друга Владимира Владимировича в Праге, не будем называть фамилию. Это же может очень далеко зайти, в принципе. Вот такой подход. Конечно, дело плохо, но, наверное, потихоньку, но понимание приходит. Вот слушание по ФПАСе, которых вы коснулись, это очень важная тема. В этом плане, конечно, необходима выработка новых каких-то механизмов, если уж по Хельсинскому акту 1975 года защита прав человека не является внутренним суверенным делом страны, а это признал даже и Советский Союз, а потом и Россия как правопреемница, то тем более не является внутренним суверенным делом страны расследование убийства лидера оппозиции, особенно если оно заходит в тупик. Так или иначе, пока мы член Совета Европы, и хоть и приостановили деятельность в Страсбурге, парламентской ассамблеи, но являемся ее членами, кстати, как и подотчетны Европейскому суду по правам человека. И вот один из важных действенных контролей – это как раз институт спецдоклада и спецдокладчика в рамках парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге. Очень важно, чтобы это был спецдоклад и спецдокладчик именно по проблеме расследования убийства Бориса Немцова. Если свалить в кучу, как это обычно бывает, вот все проблемы в России, там проблемы политзаключенных, проблемы обычных заключенных, проблемы аннексии Крыма, важно, чтобы был один. Для этого нужно, во-первых, первая политическая воля самих депутатов. Надо сказать, что такая воля есть. Более 60 депутатов из разных фракций поддержали инициативу организации спецдоклада, назначения спецдокладчика в рамках парламентской ассамблеи Совета Европы именно конкретно по расследованию убийства Бориса Немцова. Очень хорошее и правильное начинание. К сожалению, оно не очень активно сейчас продвигается. Но, тем не менее, я очень надеюсь, что вот этот институт спецдокладчика и спецдоклада не будет разменен на какие-то мифические там участие в наблюдении за выборами в России. Например, в сентябрьском. Ну, помилуйте, вы что, за несколько дней хотите послать наблюдателей, ликвидировать все карусели, неравномерность доступа субъектов избирательного процесса к СМИ, неравномерность финансирования, наезды на оппозицию и так далее. Нельзя разменивать одну ценность на другую. Продвигается институт спецдоклада по сей, очень надеемся, что он все-таки заработает. Во всяком случае, официальное начало положено, потому что, возможно, определенные запросы российским официальным лицам. Еще раз повторяю, пока ведь Путин ни разу не ответил, ему просто никто не задал такой вопрос, где организаторы и заказчики убийства Немцова, какие у них мотивы. Ему в лучшем случае задают вопрос, что у вас там с убийством. Он формально отвечает, пятеро человек арестованы, задержан, что и убит. У него нет ответа на это. Ищем. Что-то чищем второй год, иголка в стоге сена. Кого ищем? Водителя Мухудинова? А может быть поискать еще Руслана Геремеева? А может быть не вредно бы допросить и братьев Делимханова? Главный вопрос, что нету ни организаторов, ни заказчиков.
То есть по большому счету вот у меня складывается такое впечатление из ваших слов, что будущее решение процесса по делу убийства Бориса Немцова, оно все-таки зависит от в конечном итоге политической воли Кремля, а не от чистовеческих вещей. Откуда такая воля возьмется?
Ну, смотрите, в отношении исполнителей оно, в принципе, перешло в формальную сферу, и здесь возможно чисто формальное решение. Что касается действительно вопроса о вот том выделенном деле в отношении организаторов и заказчиков, конечно, это зависит во многом от политической воли. Мы стараемся донести до нашей общественности в меру сил. Не установлены ни организаторы, ни заказчики, не раскрыто вот это убийство. Извините, неправда. И второй момент, политическая воля к тому, чтобы оно все-таки в какой-то мере было раскрыто. Это и вопрос международных отношений. Если европейцы хотят чувствовать себя безопасно, они должны ставить этот вопрос, а неудобные вопросы Путин не любит. Или он должен признать, что не хочет искать. Диктаторы достаточно чувствительны вот к таким вопросам и к международному мнению. Напомню, что и Сталин прикладывал массу усилий для того, чтобы как-то подрихтовать, блокировать свой имидж. Я уж не говорю, после сталинские правители. Но и Путин, к которому неизбежно придется, у него нет другого выхода в нынешней экономической ситуации, восстанавливать отношения с Европой, так или иначе, в какой-то мере, а это уже чувствуется, у него нет другого выхода. Вот здесь, так или иначе, один из фундаментальных вопросов, нужно поставить вопрос по раскрытию этого убийства. И, кстати, сказать во многом, это может для него самого служить определенным аргументом, обоснованием в спорах с большими фанатами и любителями господина Кадырова, почему все-таки надо несколько поработать в ту сторону и, может быть, доставить неудобство этому господину и его окружению при раскрытии этого убийства.
Я беседовал с адвокатом семьи Немцовых Вадимом Прохоровым. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В Германии на 90-м году жизни умер Ганс Дитрих Геншер, одна из наиболее популярных фигур в истории германской политики. С 1974 по 1992 годы он был министром иностранных дел ФРГ. Так долго в Германии эту министерскую позицию не занимал никто. А всего Геншер был членом различных правительств своей страны в течение 23 лет. В международной политике он запомнился активным участием в подготовке объединения Германии. После ухода с государственных постов Геншер продолжал следить за политическими событиями, критиковал авторитарные режимы. В 2013 году именно Ганс Дитрих Геншер стал тем, кто сыграл большую роль в переговорах, которые привели к освобождению из заключения Михаила Ходорковского. Подробнее о жизни выдающегося немецкого политика в материале нашего корреспондента в Германии Юрия Векслера.
Ганс Дитрих Геншер умер на 90-м году своей долгой жизни, и смены исторических декораций не раз определяли его жизненные роли. Он родился в Веймарской республике, а в 1945 году, 17-летним, Геншер оказался в рядах нацистской партии. По его утверждению, заявление он не писал, а был вписан в коллективную заявку. Он успел побывать и в армии, а также в английском и американском плену. После войны Геншер жил и учился в Восточной Германии и даже 3 года прожил на территории ГДР. В 1952 году ему удалось через Западный Берлин перебраться в ФРГ. Там и началась его карьера политика в Либеральной партии свободных демократов. Эта партия в 1969 году оказалась в составе правительственной коалиции с социал-демократами под руководством Вилли Бранта. И в этом правительстве Бранта Геншер провел несколько лет на посту министра внутренних дел. В 1972 году во время теракта на Олимпийских играх в Мюнхене Геншер, тогда министр внутренних дел, предлагал террористам себя в качестве заложника в обмен на освобождение спортсменов, но палестинские террористы отказались. После кровавой развязки в Мюнхене Геншер поручил Федеральной пограничной охране сформировать антитеррористическое подразделение ГСГ-9. В 1974 году, после отставки Вилли Бранта с поста канцлера, Геншер возглавил Министерство иностранных дел в правительстве Гельмута Шмидта. Но именно Геншер и торпедировал коалицию с социал-демократами и, по сути дела, привел к власти Гельмута Коля, в правительстве которого он также возглавлял МИД ФРГ. Причиной разрыва либералов, возглавляемых Геншером социал-демократами, были расхождения по причине критического отношения Хельмута Шмидта к трансатлантическим договорам, а также и по вопросам экономической политики. Став министром иностранных дел, Геншер принимал активное участие в переговорах по подготовке заключительного акта совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Собственно, он и побудил Брежнева к этим переговорам. Геншер вспоминал потом. Громыко сказал мне: «Но вы проиграли войну». На что я ответил: «Да, но мир мы выиграем». В декабре 1976 года Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке приняла предложение Геншера об антитеррористической конвенции, в которой закреплялось, что выполнять требования террористов, захвативших заложников, нельзя ни при каких обстоятельствах. Говорит Герхард Баум, соратник Геншера по партии и в течение многих лет министр внутренних дел Германии, перенявший этот пост от Геншера. Геншер останется в памяти людей как большой патриот Германии. Он был убежденным либералом, который умел заражать своей убежденностью и других, в частности и меня лично. Я беседовал с ним 10 дней назад, в день его рождения. Он очень уважал Ангелу Меркель. Он мне всегда говорил: даже если госпожа Меркель политически проиграет в вопросе о беженцах, мое глубокое уважение к ней останется прежним. Он до конца жизни следил за политическими событиями, в частности, за недавними выборами в земельные парламенты. Его либеральные убеждения на протяжении всей жизни, его борьба за свободу – это останется как память о нем. Мое уважение его достижений велико. Главным, наверное, можно назвать его участие и роль в объединении Германии. Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии, государственный договор, заключенный между ГДР, ФРГ, а также Франции, США, Великобритании и СССР в Москве 12 сентября 1990 года, был его важным достижением. Гершер заложил основы новой восточной политики ФРГ. Но и раньше подготовка совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе тоже была его достижением. И все же целью его жизни было объединение Германии, и он достиг этого. Он прожил наполненную жизнь. Я скорблю о нем. Говорит Сабина Ллойд-Хойзер-Шнарренбергер, также представительница партии либералов, министр юстиции ФРГ в двух федеральных правительствах. Мне он видится как действительно важнейший немецкий либеральный политик 20 века. Он был и оставался до конца жизни заинтересованным либералом, который был в курсе дел и всегда до последних дней выражал свое мнение. И это тоже впечатляет, ведь ему было уже 89 лет. Его наибольшим успехом был его вклад в архитектуру объединения Германии. Ну и, конечно, останутся в памяти всех немцев его слова перед бежавшими из ГДР, слова с балкона в парке посольства ФРГ в Праге. Да, я думаю, многие немцы, вспоминая в эти дни Ганса Дитриха Геншера, будут вспоминать и тот важный, можно сказать, звездный день его жизни, когда в конце лета 1989 года ему удалось получить разрешение на выезд для граждан ГДР, укрывавшихся в посольстве ФРГ в Праге. Он приехал тогда в Прагу и вышел на балкон посольства. Я приехал к вам, чтобы сообщить, что сегодня ваш выезд в ФРГ разрешен. Последние слова Геншера потонули в восторженном реве бежавших из ГДР и долгие дни живших в посольском парке граждан ГДР. Продолжает Сабина Ллойд-Хойзер-Шнарренбергер. Ну, конечно же, он был пламенным сторонником объединенной Европы, убежденным европейцем и борцом за срастание Европы в единое целое против войны за свободу. Он энергично действовал в этом направлении, как никто другой. И все же, у него изначально, в его политической деятельности, была одна ясная цель. Она была и во времена Холодной войны, а именно преодолеть трудности этого периода и достичь объединения Германии. И это во многом благодаря его усилиям осуществилось. В ноябре 1990 года Геншер вместе со своим польским коллегой Кшиштофом Скубишевским подписал в Варшаве очень важный для послевоенной ФРГ договор о немецко-польской границе, закрепившей западную границу Польши по Одеру Нейсе. Геншер был очень популярен в Германии, больше, чем его партия, и он своим авторитетом поддерживал популярность партии. Геншер был искусным дипломатом. В июле 1984 года он первым из западноевропейских министров иностранных дел посетил столицу Ирана после Исламской революции 1979 года. 18 мая 1992 года Геншер по собственному желанию вышел в отставку с поста министра федерального правительства, в котором он проработал в общей сложности 23 года. Но и уйдя из активной политики, он оставался активным общественным деятелем. В 2003 году он был одним из пригласивших тогда уже опального Михаила Ходорковского за 3 недели до его ареста в Берлин. Геншер инициировал тогда встречу Ходорковского с немецкими политиками и бизнесменами в отеле «Адлон». А в 2013 году он содействовал освобождению и заключению Михаила Ходорковского и встречал его в берлинском аэропорту «Тегель». В ночь на 1 апреля 2016 года, на 90-м году жизни, скончался выдающийся немецкий политик Ганс Дитрих Геншер. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
Международную тему продолжим репортажем о проходящем в Вашингтоне 4-м саммите по ядерной безопасности. На нем лидеры более 50 стран намерены договориться о новых мерах по более жесткому контролю за ядерными материалами, чтобы предотвратить их попадание в руки террористов. Беспрецедентный по масштабам саммит был детищем президента США Барака Обамы. Он предложил создать подобный форум вскоре после своего прихода в Белый дом. Однако надежда на то, что саммит увенчается действительно значительными результатами, незадолго до его начала практически развеялись. Руководство России, одной из крупнейших ядерных держав, отказалось от участия в мероприятии. С чем связан этот отказ Кремля? Над темой работал наш американский корреспондент Юрий Жигалкин.
Газета Financial Times вышла со статьей «США обвиняют Россию в демонтаже соглашений по безопасности». Новостные агентства сообщили о том, что Белый дом назвал такое решение Кремля контрпродуктивным. А вашингтонский журнал National Interest опубликовал статью двух бывших американских послов в странах-соседях России. Эта статья вышла под заголовком «Как Россия подрывает ядерную безопасность». В отличие от сдержанных формулировок американских высокопоставленных чиновников, нейтрально заявляющих о том, что Москва, дескать, ставит под угрозу договорную систему, выстроенную после Холодной войны, бывшие послы Уильям Кортни и Джон Херст настаивают на том, что Кремль уже подорвал и без того непрочную систему ядерной безопасности, расчленив Украину. Кремль доказал этим шагом иллюзорность надежд на то, что неядерные страны защищены договорами от посягательств со стороны ядерных стран. Послы, например, призывают бороться с такими страхами и желанием разных государств обзавестись собственными атомными бомбами, размещением американского ядерного оружия в Европе. Кремль объясняет отказ участвовать в Вашингтонском саммите несогласием с формулировками предварительных решений. Но, как говорит Николас Рот, аналитик Гарвардского университета, это решение выглядит, тем не менее, удивительным.
Будучи страной с самым крупным ядерным арсеналом, с самыми масштабными запасами радиоактивных материалов, которые находятся на сотнях объектов, Россия по определению должна быть важным участником процесса обеспечения ядерной безопасности на международной арене. Поразительно, что ее представители не приехали на нынешний саммит, хотя они участвовали в трех предыдущих. Это четвертый саммит, в котором принимают участие главы десятков государств. Прежде всего, благодаря этому форуму вопрос ядерной безопасности начал обсуждаться на высшем государственном уровне. На саммитах устанавливались крайние сроки для осуществления конкретных мероприятий. Формат саммита создает атмосферу сотрудничества, которая помогает разным странам принять решения в области ядерной безопасности. Нынешний саммит особый. Это последняя подобная встреча, на которой должен быть принят план действий из 5 пунктов. В нем будет определена роль МАГАТЭ в обеспечении ядерной безопасности. Обозначены рамки так называемого глобального партнерства в борьбе с ядерным терроризмом. Более точно определена роль Интерпола и ООН в этих усилиях. То есть на саммите попытаются наметить пути развития процесса обеспечения безопасности ядерных материалов.
Россия, насколько я понимаю, 2 года назад фактически отказалась от сотрудничества с США в том, что касается обеспечения безопасности ее ядерного арсенала и различных ядерных объектов. Вашингтон выделял на эти цели около 100 миллионов долларов в год. Сейчас некоторые американские эксперты выражают тревогу относительно безопасности российских ядерных материалов. Что известно об этом?
Действительно, в 2014 году российское правительство, у которого были и в прошлом претензии к некоторым аспектам программы ядерного сотрудничества, решило фактически его прервать. Это решение совпало с ухудшением двусторонних отношений. С тех пор уровень сотрудничества был крайне низким. Очевидно, что в условиях, когда России брошен очень серьезный экономический вызов, отыскать средства на поддержание в нормальном состоянии ядерной инфраструктуры будет непросто. Прекращение сотрудничества с США лишило Россию значительных средств, и восполнение этой прорехи, я полагаю, представляет значительные трудности. Но я надеюсь, что обе стороны рано или поздно осознают, что сотрудничество в этой области в их интересах. Его отсутствие вредит обеим странам.
Сдержанный оптимизм аналитика из Гарварда отвергает бывший сотрудник Сенатского комитета по разведке Анджело Кадевилла.
Так называемая программа «Нано-Лугра», действие которой началось в 1991 году, была призвана помочь с обеспечением безопасности российского ядерного арсенала, дезактивировать и утилизировать снимаемые с вооружения ядерные боеголовки и средства их доставки, в том числе подводные лодки, бомбардировщики. Благодаря американскому финансированию была предоставлена работа примерно 30 тысячам российских специалистов. В рамках программы уничтожались также запасы российского химического оружия. Эта программа была эффективным инструментом сотрудничества. В том, что касается различных форумов, на которых рассматриваются меры по уменьшению ядерной угрозы, предотвращению попадания радиоактивных материалов в руки террористов, то за этими усилиями стоит очевидная идея необходимости сокращения объемов ядерных материалов и ядерного оружия в мире. Сенаторы Нан и Лугар, инициаторы программы сотрудничества с Россией, как и большинство американцев, считают, что без атомного оружия мир будет лучше, что он будет более безопасным. Поэтому одновременно с уменьшением российских запасов ядерного оружия значительному сокращению подвергся и американский ядерный арсенал.
Но ведь, казалось бы, это здравая идея. Чем меньше атомного оружия в мире, тем лучше.
Я не знаю, что лучше, что хуже, но в реальности мы сегодня имеем следующее. Российские вооруженные силы, объективно говоря, руководствуются противоположными установками. Они совершенно открыто дали знать о том, что в большой мере намерены интегрировать тактическое ядерное оружие в качестве инструмента ведения боевых действий. Сегодня российская армия гораздо меньше советской, но пропорционально у нее больше тактического оружия, чем было прежде. С точки зрения военной стратегии это имеет смысл. Тактическое ядерное оружие наиболее эффективно для небольшой по численности армии, когда ей противостоит более многочисленный противник, располагающий обычными вооружениями. В отличие от России, США не только кардинально уменьшили арсенал тактического оружия, его почти не осталось на вооружении, скажем, в Европе. Это во-первых. Во-вторых, режим нераспространения ядерного оружия выглядит насмешкой. Если столь слабая, отсталая, изолированная страна, как Северная Корея, смогла создать арсенал ядерного оружия, то любая страна, поставившая себе подобную цель, сможет ее осуществить. Это неоспоримый факт. Я бы назвал идею нераспространения американской мечтой и ничем больше.
Господин Кадывило, пресс-секретарь Владимира Путина объяснил отказ российского президента участвовать в этом саммите тем, что его документы готовились без достаточного учета мнения России. Российские комментаторы, близкие к Кремлю, дают несколько иную версию. Дескать, группа стран намерена взять под международный контроль ядерные материалы и ограничить свободу России развивать свой ядерный арсенал. Как вам такие мотивировки?
К этому от имени Кремля можно еще добавить следующее. Мы не хотим играть в эти игры. Они не видят никакой выгоды в участии в процессах ограничения ядерного оружия, предлагаемого президентом Обамой и другими мировыми лидерами, считая, что это может ограничить их свободу действий. Ведь парадоксальная ситуация заключается в том, что западные страны действуют, исходя из желания уменьшить потенциальную ядерную угрозу, которую они ощущают со стороны, скажем, Ирана или Северной Кореи. С точки же зрения Кремля, ядерной угрозы не существует. У него нет причины поступаться своими собственными интересами ради борьбы с угрозой, которой, с его точки зрения, не существует. Вопрос, кто представляет ядерную угрозу, для кого?
Профессор Индикот колледжа Виталий Козырев предполагает, что главным мотивом Кремля в его решении отказаться от участия в ядерном саммите в Вашингтоне стали тревоги относительно того, что международные договоренности могут отнять у него свободу маневра.
Это можно поставить в контекст общего состояния американо-российских отношений в плане вот отсутствия доверия. Когда в середине 2000-х годов Соединенные Штаты стали продвигать идею о том, что необходимо контролировать каким-то образом и деятельность ядерных стран в плане распоряжения, накапливания, обогащения расщепляющихся материалов, то это стало выходить за рамки прерогативы МАГАТЭ, которые в основном регулируют деятельность неядерных стран, чтобы их мирные программы не превратились в программу ядерного вооружения. Вот, и это, конечно, стало нависать над Россией в плане создания неких таких новых международных режимов под флагом США, неядерного распространения и контроля над использованием ядерных материалов, которые могли бы ограничить закупку и расщепление, и использование материалов и обновление парка ядерного оружия в России.
Иными словами, Россия обеспокоена тем, что система международных договоров по контролю за ядерными материалами, по контролю за ядерной безопасностью, помешает ее свободе действий в этой области?
Безусловно, потому что новые трактовки, как используются материалы и насколько эти материалы подрывают безопасность, они, по мнению Кремля, могут субъективно интерпретироваться Западом. тем самым могут ввестись дополнительные санкции, какие-то угрозы тем странам, которые не будут соблюдать вот эти новые нормы, которые шире того режима, который был основан на базе МАГАТЭ.
Наш корреспондент Юрий Жигалкин беседовал с американскими экспертами о причинах отказа руководства России от участия в саммите по ядерной безопасности в Вашингтоне. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу 1 апреля. У микрофона Ярослав Шимов. Заключительная тема нашей программы также касается международной политики. Председатель КНР – нечастый гость в Центральной Европе, поэтому к визиту нынешнего китайского лидера Си Цзиньпина в Чехию, состоявшемуся в середине этой недели, в этой стране было приковано очень большое внимание. Президент Чехии Милош Земан заявил, что его страна вышла из-под политического давления США и Евросоюза и привел визит Си Цзиньпина в качестве подтверждения своих слов. Но были и акции протеста, организованные правозащитниками и оппозицией, недовольные тем, что главе страны, где, по ее мнению, массово нарушаются права человека, был оказан такой теплый прием. В дни визита правозащитники спроецировали на стены Пражского града с помощью лазеров лозунги «Свободу Тибету», «Правда и любовь», «Чехия не на продажу». Не обошлось и без стычек. В частности, подрались сторонники независимости Тибета и встречавшие Си Цзиньпина, живущие в Чехии китайцы. Почему визит китайского лидера вызвал такую реакцию? Насколько адекватными были действия органов правопорядка в Праге? Почему Милош Земан так расположен к Китаю? Собеседник моего коллеги Андрея Шароградского, политолог, центральноевропейский обозреватель агентства «Росбалт» Иван Преображенский.
Приезд председателя КНР Си Цзиньпина – это первый в истории визит китайского лидера в Чехию. Все-таки вот для вас был неожиданным тот ажиотаж, который он вызвал?
Ну, ажиотаж, безусловно, неожиданным не был. Речь действительно о том, что приехал, собственно, один из основных на настоящий момент мировых лидеров, лидер одной из крупнейших экономик. И речь идет, с одной стороны, о больших инвестициях, с другой стороны, о том, что Чехия должна сотрудничать с государством, которое не у всех чехов вызывает позитивные эмоции, потому что в Чехии достаточно сильны с гавловских времен правозащитные традиции, и, соответственно, современная китайская политическая система, не являясь в полной мере демократической, вызывает у многих раздражение, а также вызывает опасения того, что слишком тесное сотрудничество с Китаем может повлиять, соответственно, в обратную сторону и на Чехию аналогичным образом.
Давайте поговорим сейчас об инцидентах, которые связаны с этим визитом. Интернет обошло видео столкновений между китайцами, как я понимаю, приветствовавшими Си Цзиньпина, живущими, видимо, в Праге, и теми, кто вышел на демонстрацию в поддержку независимости Тибета, вот воспользовавшись проездом кортежа председателя Си. Известно, кто спровоцировал эти столкновения, как действовала полиция? Какая общественная оценка была дана тому, что произошло?
Я бы для начала уточнил, что да, действительно, речь идет, насколько я понимаю, о проживающих в Праге китайцах, так называемую хуатяо в китайском как бы варианте, то есть зарубежные китайцы, не потерявшие связи с родиной и, соответственно, защищающие интересы Китая, где бы они ни находились. Со стороны, скажем так, гражданских активистов, протестовавших против приезда Си Цзиньпина и против того, точнее, даже как его встречали чешские власти, там была очень широкая коалиция, речь не идет отнюдь об одном только Тибете. Речь шла и, в принципе, о правах человека в Китае, о последних событиях в Гонконге, об изменении принципу «одно государство, две системы», о притеснениях разнообразных в культурной области, о притеснениях национальных меньшинств помимо тибетцев. Вспоминали в том числе и Синьцзян-Уйгурский автономный округ. То есть круг вопросов был очень широкий. Это была очень широкая коалиция совершенно разнообразных небольших групп и движений, которые пытались просто вместе выразить свой протест. Что касается действий полиции, то они, очевидно, вызывали нарекания, по крайней мере, со стороны участников акции и со стороны, насколько я понимаю, просто жителей Праги, которые были недовольны и большим количеством перекрытий, и тем, что полиция не защищала, по их мнению, их от слишком активных китайских активистов. Не в том плане, что они нападали на рядовых граждан, а в том плане, что они занимали, скажем так, очень много места в Праге в эти дни. им было дозволено практически все, что угодно. То есть стоять, где они захотят, выкрикивать, что они захотят и так далее. Что касается непосредственно конфликтов с гражданскими активистами, которые протестовали против формата визита Си Цзиньпина в Прагу, то тут очевиден провал действий полиции, ее достаточно одностороннее поведение, практически полное отсутствие защиты для чешских граждан от излишне активных и в нескольких случаях, судя по тем видео, которые опубликованы, слишком активных и слишком агрессивных китайских активистов. Надо при этом понимать, что такое вот столкновение для Чехии – это новость, а на самом деле для стран, где достаточно активная, большая, традиционно китайская диаспора, и все знают о том, что она есть в Чехии, как-то это было первое откровение для многих чехов, какое количество китайцев и насколько активных проживает там, то для стран, где это происходит относительно регулярно, никакого откровения в этом нет. Это давняя общекитайская традиция, по которой значительная часть, если не большинство уезжающих в последние десятилетия из Китая китайцев сохраняют связь с родиной, сохраняют политическую ориентацию, в общем-то, и поддержку на нынешнее китайское руководство, даже если внутренне они не очень эту поддержку на самом деле готовы были бы выказать. Их очень успешно удается мобилизовать, потому что китайцы продолжают жить очень часто диаспорами, и поэтому легко влияемы со стороны, скажем так, своей исторической родины. То есть китайская диаспора в Чехии продемонстрировала свой очень высокий уровень организации и управляемости. Чешские правоохранительные органы продемонстрировали, что они не в состоянии в полной мере контролировать такие массовые мероприятия, особенно если они сопряжены с конфликтами. Ну, а, собственно, чешские граждане увидели и то, насколько влиятельна китайская диаспора, и то, насколько слабы чешские правоохранительные органы, к сожалению.
Ну и давайте теперь поговорим о политиках. Президент Чехии Милош Земан всячески подчеркивал важность визита китайского лидера, но даже сделал заявление по этому поводу о том, что Чехия, вот эта цитата, восстановила независимость, выйдя из-под влияния США и Евросоюза, членом которого она, кстати, является. Как, на ваш взгляд, это понимать? Хотя, с другой стороны, Чехия парламентская республика, и президент здесь не наделен такими же большими полномочиями. Вот как можно оценить официальную реакцию на этот визит?
Ну, я бы сказал, что с точки зрения официальной реакции речь идет об очередной попытке Милоша Земана, который с самого момента своего всенародного, он первый всенародно избранный президент Чехии, соответственно, с момента своего избрания старательно пытается расширить по факту свои достаточно узкие конституционные президентские полномочия. Это касается очень многих вопросов, в том числе и вопросов международного сотрудничества. Необходимо напомнить, что Земан в прошлом году ездил с визитом в Китай, и в тот момент многие также выступали против этого визита, и дебатировался вопрос, имеет ли право президент представлять без согласования с правительством международную позицию Чехии. В конце концов, этот вопрос решился скорее в пользу Земана, поскольку он поехал, государство полностью оплатило этот визит. Было заключено значительное количество соглашений, в основном соглашения о намерениях, которые в этот визит Си Цзиньпина в Чехию были подтверждены. То есть фактически Земан таким образом расширяет свои полномочия, усиливается как политический лидер, скажем так, и присваивает себе часть полномочий, которые раньше принадлежали правительству и которые недостаточно четко описываются чешским законодательством. Что касается правительства, то оно повело себя достаточно пассивно, продемонстрировав заинтересованность в чешских инвестициях и полное отсутствие какой бы то ни было политической позиции по вопросу сотрудничества с Китаем.
То есть прагматизм, судя по вашим словам, берет верх в политике Чехии в отношении таких стран, как Китай?
Я бы сказал так. С точки зрения экономики прагматизм берет верх. С точки зрения политики все несколько сложнее, потому что все действия в отношении таких стран, как Китай, а можно в этот ряд поставить на самом деле и Россию, поскольку ровно те же самые обвинения в адрес Земана звучат и по отношению к его визитам в Москву и его отношениям с российским руководством, можно говорить о том, что вопросы международных отношений Чешской Республики становятся на самом деле вопросами внутричешской политики. Они перестают восприниматься как, собственно, международные отношения, к сожалению, чешскими лидерами, которые ведут между собой борьбу за расширение своих полномочий. И начинает забываться, что президенты и премьеры приходят и уходят, а международные позиции Чехии как государства остаются, и в результате таких склок могут быть очень серьезно подорваны, или наоборот, страна может оказаться под влиянием какой-то внешней силы. Вопреки тому, о чем говорил президент Земан, потому что известно, что китайское влияние в любом регионе мира, куда бы оно ни приходило, приходит всерьез, надолго и серьезно отличается от партнерских отношений с западными государствами в сторону жесткой иерархии и соподчиненности. То есть у Китая нету партнеров, у Китая есть сателлиты.
Андрей Шароградский беседовал с политологом Иваном Преображенским. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за 1 апреля. Его подготовили продюсер Андрей Амочкин и ведущий Ярослав Шимов. Я прощаюсь с вами. Слушайте «Радио Свобода» и знакомьтесь с нашими информационными и аналитическими материалами на сайте свобода.орг. Всего доброго.